В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Тема нашей сегодняшней программы – рассчитывает ли российская власть на радикальные молодежные группировки в борьбе с оппозицией? В гостях у меня сегодня Гавхар Джураева, руководитель Центра «Миграция и закон» Фонда «Таджикистан», Светлана Метелева, в свое время наблюдавшая изнутри деятельность народно-национальной партии, фашистской партии, и Александр Тарасов, содиректор Центра новой социологии «Феникс». Почему решили эту тему взять? Ну, сама собой она напрашивается, поскольку, во-первых, хотела о молодежных националистических группировках поговорить в дни, когда неофашисты празднуют день рождения Гитлера, это во-первых. Начали они праздновать еще, насколько мы все знаем, в начале недели, потому что были убиты граждане Таджикистана и Армении, причем гражданин Армении успел сказать, что двое его убивали, выкрикивая именно националистические лозунги. Гавхар, вот мы с вами буквально за, ну, я не знаю, за сколько, за несколько часов до этого события, я вот вас приглашала к себе на эфир и просила, давайте мы расскажем о вот этих вот молодых людях. И вы говорили, а что рассказывать? Слава богу, все тихо. Помните, да? Вот надо просто, я считаю, что надо об этом сказать, потому что вот я спрашивала, есть ли обращение от граждан? И вот вы говорили, вроде какое-то затишье. Сглазили, что называется.
Получается так, потому что мы несколько лет назад еще отмечали почти каждый месяц 2-3 нападения, причем был определенный почерк даже, о котором мы много говорили, когда подходили сзади ребята, били по голове, убивали или калечили большую часть трудовых мигрантов, потому что это случалось вечером, когда те возвращались с работы, или утром рано. И был период такого большого затишья, как мы его называем, когда мы прям с радостью каждый месяц отмечали, что да, мы отправляем погибающих здесь, но это от болезней, это даже межнациональные между собой разборки были. Но уже не было вот того, что мы отмечали, я повторяю, где-то 3-4, даже 5 лет назад.
А это с какого момента вот началось, что называется вот такое вот затишье?
По крайней мере, последние 3 года уже мы не отмечаем. Причем идет по убывающей, не по нарастающей, а по убывающей. И когда последние полгода мы уже не отметили ни одного нападения, мы думали, что с этим явлением уже как-то справились. И когда мы с вами поговорили, и мне позвонили, и сказали, что вот только что убит таджикский рабочий, 26 лет, Хайрулло Садыков, и что у него в Таджикистане осталась престарелая мать, отец его давно умер, и 8 братьев и сестер, которых он должен был кормить, находясь в России. Вот тогда я опять попала в то старое свое состояние, что если не будут предприняты какие-то очень четкие дополнительные меры, эффективные, то тогда эта чудовищная ситуация будет время от времени вспыхивать и калечить громадное количество людей, не только здесь, но и в Таджикистане.
Александр, а вот вообще правозащитники, на самом деле, год от года, наоборот, говорят о том, что вот нападение молодежных группировок на жителей, ну, скажем так, с неславянской внешности, хотя я еще не люблю такую формулировку, но тем не менее, да, как еще назвать, постоянно растет, наоборот, число нападений. Вот как вы, вот как социолог, можете что констатировать? Затишье, вот как Гавхар говорит, Джураева, или наоборот, вот как там некоторые правозащитники, например, вот те же самые представители вот аналитического центра «Сова», они наоборот отмечают постоянный рост таких нападений?
Понимаете, Кристин, число нападений, разумеется, растет. Но ведь нападают не только на таджиков или не только на людей с неславянской внешностью. Одно другому не противоречит. А я еще вам назову одну категорию, число нападений, на которых, во всяком случае, известных, зафиксированных, да, тоже сокращаются все последние годы. Дагестанцы.
Но, а что, но различают все-таки?
Нет, здесь дело не в этом. Здесь дело в том, что там разные причины, видимо, но в частности, какие-то категории людей, которым опасно здесь находиться, научились себя вести так, чтобы меньше подвергаться опасности. В частности, таджикские рабочие раньше...
Гафар не согласна, но...
Раньше часто даже не знали. Вот в самом начале они даже не знали, что существует такая опасность. А сейчас знают.
Я думаю, что это не так. О том, что не только скинхеды, но и милиция представляет опасность, таджикские рабочие уже знали 12 лет назад, когда оказались на территории России вне правового поля.
Вот для того, чтобы выяснить, как себя вести, чтобы не подвергаться нападениям, нужен предыдущий опыт, нужно определенное число этих нападений, и нужно, чтобы люди рассказывали, как это произошло. Понимаете?
Вот Гавхар упомянула про милицию. Давайте я хотела вернуться вот к теме, поддерживает ли власть и рассчитывает ли власть, да, на вот эти вот радикальные молодежные группировки в борьбе с оппозицией. У нас вот прошла на Пушкинской площади шествие, митинг, шествие «Другая Россия». Мы знаем, как он был разогнан, хотя федеральные телеканалы, по-моему, насколько я помню, в субботу практически обошли это вообще молчанием. В эту же субботу и в то же самое воскресенье уже в Санкт-Петербурге были другие шествия, митинги других молодежных организаций. И вот сейчас очень многие начали говорить о том, что все эти митинги и шествия были проплачены. То есть сначала мэр Юрий Лужков обвинил другую Россию. В свою очередь уже правозащитники обвиняют Молодую гвардию, ту же самую, и наши движения прокремлевские, что те за деньги это все делают. И появилась некоторая очень любопытная информация о том, что, вот, например, футбольные фанаты, допустим, очень хорошо и легко организовываются. Что для того, чтобы спровоцировать определенные беспорядки или стычки, цена возрастает. То есть это бывает не 100 рублей, не 50 рублей, а может быть даже 1500 рублей, что они спокойно на это идут. А что касается фашистских группировок, то, может быть, как раз они и становятся более организованными. Светлана, вот вы, поскольку изнутри наблюдали деятельность фашистов, но сразу оговоримся, вы туда были засланы от газеты «Московский комсомолец» специально, чтобы вот просто изнутри рассказать потом об этой ситуации. Что вы там видели?
Центр города, станция метро «Белорусская». Вот если от нее идти по улице Большой Грузинской, туда чуть-чуть вглубь, в одном из тихих переулочков дом. На первом этаже штаб-квартира замечательной организации.
Замечательной
в кавычках. Да, организации под названием ННП, Народно-национальная партия. Возглавлял ее господин Иванов-Сухаревский, именно так, с двойной фамилией. Организация откровенно фашистского толка. То есть это и Хайль Гитлер, и, значит, портрет фюрера обязательно там, на стеночке.
А легко вам было туда попасть?
Туда попасть очень легко, на самом деле. Вы знаете,
что главное иметь внешность, что ли? Вот я
да бог с вами, какую внешность? Я там наблюдала молодых людей, которые, в общем-то, по внешности далеко были не славяне. Они все были русские. Они били себя в грудь, кричали, что они русские. Вот. А внешне ничего подобного. Такой замечательный мальчик, нос с горбинкой, как сейчас помню, мы потом вместе ездили тренироваться. Собственно, а чего туда попадать-то, понимаете? Туда вот кнопочку нажимаешь, домофон, да? Тебя спрашивают, кто ты и зачем пришел. Ты в домофон говоришь, я в ННП пришла записываться, хочу.
И все.
Слава Руси. Все. Дверь открылась, все замечательно. Ребята я там встречала в том числе и 11-12 лет, то есть совсем дети.
А их очень легко сорганизовать, наверное.
Таким очень легко внушить все что угодно.
А они действительно тренировались на базе московского ОМОНа?
Я там сама вместе с ними тренировалась. Я 2 часа чуть не умерла. Очень была тяжелая тренировка, очень напряженная, я вам честно признаюсь.
То есть физически подготовленные ребята, да?
Подготовленные ребята, да. Ехали они на Щукинскую, оттуда шли дружной толпой на там, улицу, если не ошибаюсь, Сталинское, дело было давно. Что меня тогда еще поразило? Меня поразило 2 вещи. Во-первых, там очень сложный пропускной режим, сложнейший пропускной режим. То есть вы себе представляете, да, что такое вот сейчас, допустим, Петровка? Это шлагбаумы, это, значит, будочка обязательно там, пока там тебя не перепишут 15 раз и не возьмут там, я не знаю, что там, слепок пальца, там, руки, ноги и так далее, туда не пройдешь. Вот еще 5 лет назад на базе ОМОНа было абсолютно то же самое, да, попасть туда было невозможно человеку с улицы. К ребятам выходил товарищ в форме, по-моему, прапорщик, говорил, ну что, все собрались? Все, ну пошли. Легко проводил на, значит, эту базу ОМОНа, большой спортивный зал. Вот это было первое, что меня поразило тогда еще. И второе, что поразило вообще просто, вы знаете, более чем, стенд на этой базе ОМОНа. На стенде вырезка из газеты. Вырезка из газеты «Я русский», которую выпускала Народно-национальная партия. Причем вырезка не просто. Вырезка с заметкой о том, как группа молодых людей буквально на днях, значит, радостно отомстила, я так и не въехала за что, видимо, за оскорбление там, национальных каких-то там достоинств самосознания и так далее, 2 узбекам. То есть вот описывается замечательно со всеми кровавыми подробностями такими, знаете, вот они пишут, как они их поймали, как они их избили, и какие они вообще молодцы.
Смачно,
по этому
поводу. В общем, да?
Да. Угу. И вот эта заметка, она висит, значит, на базе ОМОНа. И понимаете, вот что самое обидное. По моим наблюдениям, тогда не было и речи о том, чтобы каким-то образом использовать вот эту силу, которую так легко, в сущности, организовать. По моим наблюдениям, поменялся социальный состав. Незначительно, сегодня, да? Да, незначительно, но, так скажем, в сторону улучшения, я бы сказала, как это ни парадоксально звучит. То есть те люди, с которыми я встречаюсь сейчас, а я продолжаю время от времени с ними встречаться, так вот, ну, так жизнь сложилась, да, то есть когда-то там после публикации они были готовы точно так же, как и этого узбека несчастного, поймать меня и избить, и все.
И сделать все то же самое, да, что с ним.
Да, да, что, чтобы жизнь медом не казалась. Вот. А потом, прошествие несколько лет, мы встретились совершенно случайно вот с одним из представителей уже другой организации, который, кстати говоря, в то время и обеспечивал договоренности с ОМОНом. Суть в том, что 5 лет назад ОМОН тренировал скинхедов по глупости, не планируя их использовать, не планируя организовать их и вывести на площадь, не планируя совершить там переворот с их помощью. В принципе, вообще ничего не планируя. То есть ОМОНу сказали, вот есть ребята, они там из неполных семей, у них все плохо, там их на нужно им мужское воспитание.
А сейчас что?
А сейчас я встречаюсь с совершенно другими людьми. Это уже, понимаете, это люди с хорошим образованием, это люди, в том числе и участники бизнес-процесса, да, бизнес-сообщества, не крупного, нет. Это так на уровне, знаете, там маленький салончик, маленький магазинчик, но тем не менее они самостоятельные, я имею в виду руководители, они стоят крепко на ногах. Они так радостно достают из нагрудного кармана удостоверение помощников депутатов и между делом, значит, рассказывают, как недавно на даче у одного там высокопоставленного генерала замечательной там службы Министерства внутренних дел, у них был такой разговор, вот классный, и они так хорошо поговорили и заручились поддержкой. Вот это, понимаете, я готова это делить на 5, на 25, но тем не менее тенденция очевидна. Какая-то часть правды в этом, безусловно, есть, да, вот, опять же, вот что касается противоположной стороны, что касается тех самых органов правопорядка, которые теоретически должны как-то отслеживать, да, все эти моменты. Вот эти органы правопорядка, не зря значит, прозвучало здесь, что научили таджиков бояться и милиции, и скинхедов. Конечно, они сначала боялись милиции, а потом они боялись скинхедов. Это совершенно объяснимо. 2 года назад услышала я замечательную фразу от одного полковника МВДшного. Он сказал буквально следующее. Скинхеды – это наши естественные союзники. Вот оно и сейчас идет в этом же русле. И когда я задаю вопрос руководителю одной из совершенно ярко выраженных нацистских организаций, не кажется ли тебе, что твои высокопоставленные друзья там, в Думе, там, в МВД, в ФСБ, неважно где, что они тебя используют? Он мне смело отвечает, нет, не кажется, это мы их используем, потому что они приходят и уходят, а мы остаемся.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик.
Александр, вот действительно же за несколько лет, вот если посмотреть, то теперь вот эти молодежные группировки, которые раньше, ну, время от времени средства массовой информации называли маргиналами, они были разрознены, они где-то там вот существовали сами с людьми, которые, с лидерами, которые с трудом могли два слова связать, то сейчас на официальном уровне их поддерживают, на пресс-конференции присутствуют депутаты Государственной Думы, тот же самый Куриянович, тот же самый Рогозин, мы вспомним еще множество разных депутатов Государственной Думы, то есть это уже власть получается. А если мы вспомним о том, что сотрудники милиции очень часто сочувствуют им. Вот. А если мы вспомним, что прокуратура, как правило, почему-то, когда убивает уроженцев там, Таджикистана, Узбекистана или других людей, говорит, что это хулиганство, а не экстремизм. О чем это говорит? В прошлую неделю, когда я делала программу по тому, как разгоняли марш несогласных на Пушкинской площади в Москве, у меня присутствовал молодой человек Лимоновец, который в свое время был заслан специально в прокремлевскую организацию одну. И он дошел там до... Не буду пересказывать, это все можно послушать, но он дошел там до очень высокого поста, в том числе и встречался с высокими кремлевскими чиновниками из администрации президента. И он записал, ему удалось сделать запись на этих беседах, хотя эти записи категорически, конечно, запрещено делать, где кремлевские чиновники вот просто в открытую говорят о том, естественно, они считают, что вот эти вот молодежные организации – это их сила и опора, но и в том числе, что им, этим ребятам, надо побольше готовиться, знать, как управлять толпой, знать, вот когда... где и что нужно говорить или делать, как собирать народ специально. Вот. И он в том числе присутствовал на, я не скажу, это боевые лагеря, но в лагерях, так скажем, спецподготовки вот этих вот молодых людей из прокремлевских организаций. организации. Так, у меня вот такой вот вопрос. Считаете ли вы, что в какой-то момент российские власти, вот в пику борьбы с оппозиционными силами, вдруг увидят, что националистические группировки очень даже подготовлены, точно так же, как и прокремлевские организации, могут выступить на их стороне? Александр, давайте тогда по округу просто с вас начнем.
Кристина, ну, я еще много лет назад, когда была всего одна такая организация, называлась «Идущие вместе», публично говорил, что очевидно, что одна из целей, почему эта организация создается, это участие в уличной политике и создание видимости поддержки народом власти. То есть, предположим, выходит оппозиция, выводит на улицу, ну, хорошо, там, ну, 200 человек, да, ну, 1000 человек молодых. А здесь в ответ выходит на улицы прокремлевская организация, на кремлевские деньги сводится автобусами 1020. Это можно предъявлять всему миру. Говорить, вот смотрите, вот против власти вот эта вот жалкая кучка, а вот какая толпа народа нас поддерживает. Значит, народ любит власть.
Что произошло
власть.
На самом деле в эту субботу,
нет,
да, 14 апреля?
Произошло первый раз еще раньше, когда выводили уже наше следующее движение Якименко созданное, когда она выводила вот эти вот на Гагаринскую площадь, вот эти вот, они, сколько там, 15 или сколько там тысяч, которые сами не понимали, зачем их сюда привезли. Да, разумеется, это один из способов создания такой виртуальной политики. А что касается экспериментов с крайне правыми, то они тоже давние. Известна история царицынского погрома. Когда те же самые наши навербовали скинхедов, не сами сделали, а навербовали скинхедов, чтобы те побили западных антиглобалистов, которые якобы должны сюда приехать в Москву, срывать совещание в верхах восьмерки. Антиглобалисты никакие сюда не приехали и не собирались, и те, кто это делал, должны были это знать. А скинхеды были уже навербованы, накручены, уже была закуплена арматура, их уже напоили водкой, их специально собирали в Подмосковье, не московских, чтобы не засветить особенно, да. Ну и дальше события развернулись стихийно. Ну, они приехали, собрали, чтобы кого-то бить, а бить некого. Ну, и стали они бить тех, кто им подвернулся, там, в Царицыно и дальше до гостиницы Севастополя, афганцы, там, кто там пострадал, армянин пострадал, московский, азербайджанец и так далее.
В Царицыно это были очень известные,
да. Это все известно, это известно было и следствию, понимаете, и у человека, на которого повесили организацию беспорядков Михаила Волкова, который был, кстати сказать, идейный фашист, и из-за этого даже ушел из семьи, из дома, повесили организацию, его потом Верховный суд как раз изменил приговор и организацию отменил, потому что из материалов дела было видно, что он всего-навсего посредник. А кто заказчик, уже не стали копать, потому что копать уже было опасно. Это люди, которые занимались этим делом в органах, вот как бы инсайдерскую информацию, я говорю, заглянув в записную книжку Волкова, ужаснулись, потому что они глянули, там такие фамилии записаны, домашние телефоны людей из администрации президента, что они поняли, об этом не надо, вполне естественно. Это много, и сверх того много, там до телефонов артистов знаменитых и так далее. Ну, простой русский парень, да, обычный фашист. Вот, эксперименты такого рода, то есть, делались давно. Вот сейчас видно, что можно это сделать, что, в принципе, оно получается. Так же, как с футбольными фанатами. Там Лужков выдвинул идею создать организацию всех футбольных фанатов. Про Лужковскую, да, то есть контролируемую мэрией Москвы. Эксперименты делаются. Другое дело здесь вот что. Что вот сама мысль, что можно сотрудничать с крайне правыми, понимаете, вот это новое по сравнению с, ну, не знаю, там, с началом, например, 90-х, да, когда власть позиционировала себя как? Мы против левых и мы против правых, да, мы против коммунистов, там, анархистов и кого еще угодно, да, и мы против фашистов и националистов и шовинистов. А вот сейчас одно из этих крыльев уже считается своими. С одними сотрудничают, других, например, используют как страшилку. Да, кого-то судят специально, показательно. Это, кстати, у них наивные представления, что они власть используют. Ничего подобного. Это власть их использует.
Гавхар, да, такое ощущение некой демонизации всего и всея, если честно. Потому что я сама пережила тяжелейший период митинга в Таджикистане. Какой политик что хотел, какой что сделал. И вот трактовка того, какой политик что касал, все время была некая демонизация. Понимаете, у меня впечатление, что мы сами себя обманываем. Но не настолько все там просчитано везде и во власти, и там, чтобы можно было бы обобщать. Вот власть делает так, или скинхеды в целом делают так. Это очень сложный, мне кажется, механизм, как организм, где иногда правая рука не знает, что делает левая. И у меня ощущение, что мы сейчас в России вот на той стадии, когда тихо-тихо пытаемся хотя бы понять, что эта левая рука делает.
Светлана, так кто же кого использует и использует ли?
Вот под, это под очень конец. Сложный вопрос, на самом деле, я вам скажу. В том, что правая рука не знает, что делать левая, очень много правды. Я бы сказала, что у нас не иногда правая рука этого не знает, а как правило. То, что власть пытается использовать, по моим ощущениям, вот отвечая на там, слова Александра, власть не выбирает. В принципе, они не присматриваются, они берут все, что попадется под руку. То есть вот сейчас есть у них, увидели, ага, вот замечательная организация сформировалась. А почему бы нет? Взяли правое, да, хорошо, попробовали. Завтра увидят левую организацию, да, там левого толка, крайне левого. Но она подходит. А почему бы ее не использовать?
Это очень смелое обобщение, что можно использовать и правых, и левых, и кто подвернется. Я знаю один единственный пример, единственный, в отличие от десятков примеров, использования правых, да? Когда власть пыталась использовать в своих интересах наших леваков. Был в 2000-2001 году проект создать пропутинскую, но не антизападную, а как бы интернационалистскую партию, такую организацию. Там тогда вообще такой был проект, создать много таких. Ну вот евразийцы из этой же оперы. Это пропутинская, но при этом антизападная правая партия. Да? И этот проект провалился. Почему? Потому что вербовщиков леваки все послали. Они понимали, как можно много выиграть. Получится финансирование, там какие-то там органы печатные. То есть можно себя раскрутить. Все равно связываться с властью не захотели. Попытка была одна единственная, она провалилась, и больше я таких попыток не знаю. Видимо, там где-то наверху поняли, что с этими каши не сваришь.
Что касается того, что власть, будет ли она использовать в принципе фашистов, да, наверное, будет. С другой стороны, если это в каких-то масштабах произойдет достаточно таких серьезных, это может быть крайне опасно. Потому что вот как раз фашистская вот эта молодежь, да, она первичной идеологической обработке уже подверглась. Их уже такие люди, как вот в свое время Иванов-Сухаревский, да, там как Бус знаменитый вот из «Русской цели», и там сейчас там Дмитрий Демушкин и подобные ему товарищи, они очень хорошо работают. Вот сегодняшние, они уже работают гораздо лучше, чем вчерашние. Удастся ли сыграть власти на этой идеологии? Может быть, удастся. Удастся ли навязать свое? Вот это вряд ли. Поэтому кто кого использует, я вам скажу, время покажет.
Рассчитывает ли российская власть на радикальные молодежные группировки в борьбе с оппозицией? Такова была тема нашей сегодняшней программы. В ней участвовали Светлана Метелева, в свое время вот, наблюдавшая деятельность фашистов изнутри, Гавхар Джураева, руководитель Центра миграции и закон фонда «Таджикистан», а также Александр Тарасов, содиректор Центра новой социологии «Феникс». Что думают правозащитники и оппозиция о новом законе об экстремизме, принятом на этой неделе депутатами? Почему бывшие соотечественники не могут получить российское гражданство? Об этом через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 16:30, коротко об основных событиях. В Сыктывкаре правозащитники из общества «Мемориал» провели акцию против разгона недавних маршей несогласных в Москве и Петербурге. Пикет прошел у здания ОМОН Республики Коми. Гарик Каспаров, один из организаторов марша несогласных, находится на допросе в прокуратуре Москвы. Он был вызван по поводу задержания 14 апреля во время акции оппозиции в российской столице. В пятницу Каспарова около 4 часов допрашивали в ФСБ. В Ульяновске сорван митинг оппозиции. Организаторов задержали еще до начала акции. До этого городская администрация отказала в проведении марша несогласной на площади перед Ленинским мемориалом под предлогом ремонтных работ. На запрещенном месте прошел митинг прокремлевского движения «Наши». Конституционный суд Украины продолжает рассматривать вопрос о законности указа президента о роспуске Верховной Рады. В Киеве проходят массовые митинги сторонников правящей коалиции, ровно как и оппозиции. Президент выразил готовность приостановить действие своего указа, если будет назначен референдум по новой редакции Конституции и внесены поправки в избирательное законодательство. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает власти Киргизии и оппозицию к диалогу для урегулирования политического кризиса в стране. Лидер оппозиционного объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана Феликс Акулова более 3 часов допрашивали в Комитете национальной безопасности в качестве свидетеля по делу о массовых столкновениях в Бишкеке. В Ираке погибли американские и польские военнослужащие. Американский патрульный подорвался на мине в окрестностях Багдада. Польский военнослужащий погиб в провинции Дивания в центре Ирака. Суд в Египте приговорил Мохаммеда Аль-Аттара к 15 годам заключения за шпионаж в пользу Израиля. Гражданин Египта и Канады Аль-Аттар был арестован в январе в Каире, куда приехал навестить родственников.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик.
Новые миграционные законы, призванные облегчить существование приезжающих в Россию людей, а также сократить число нелегальных мигрантов, становятся препятствием на пути к получению российского гражданства людям, которые долгое время проживали в России и считали себя гражданами этой страны до тех пор, пока не пришли в управление Федеральной миграционной службы. Давайте послушаем репортаж из Мурманска, который подготовил Андрей Королёв, а потом обсудим эту историю с Маргаритой Петросян, с консультантом по правовым вопросам сети «Миграция и право». Итак, репортаж.
Еще несколько месяцев назад мурманчанин Михаил Соколов даже подумать не мог, что однажды столкнется с тем, что в правозащитных кругах именуется государственной машиной. Более того, под чиновничий каток попал не только сам Михаил Соколов, но и его 5-летний сын Евгений. Отец, пытаясь вывести ребенка в Севастополь к родственникам, вдруг обнаружил, что ни он сам, ни его ребенок не являются гражданами Российской Федерации. Пограничники вынуждены были отказать Соколову во въезде на территорию соседнего государства на том основании, что в свидетельстве о рождении 5-летнего Евгения Соколова не оказалось вкладыша о гражданстве.
Обратился в миграционную службу, думал, вопрос 3 минут. Мне говорят, нет, таких мы отправляем в суд. У вас нет прописки на 6 февраля 1992 года. Открываю паспорт, читаю, у меня прописка 7-го. Пошел в суд обжаловать действия. Суд признает правоту миграционной службы.
Вот выдержка из ответа Федеральной миграционной службы. Ему было предложено установить факт постоянного проживания на территории России на 6 февраля 1992 года в судебном порядке. Однако Михаил Соколов отказался обращаться по этому поводу в суд, полагая, что в данном случае устанавливать факт его гражданства должно соответствующее ведомство.
Естественно, бремя доказательства лежит на том органе, у которого возникло сомнение. Обманул, может быть, я, или паспорт у меня с признаками подделки. У меня есть трудовая книжка. Я работал в это время. Не увольнялся, не переводился, ничего. Именно на эту дату, непрерывный, у меня идет стаж работы.
Вот цитата из решения Октябрьского суда города Мурманска. Из представленной копии паспорта следует, что Соколов является гражданином Российской Федерации и зарегистрирован в Мурманске с 7 февраля 1992 года. Конец цитаты. То есть, истец опоздал с пропиской ровно на 1 день. Это и решило его судьбу. Более того, сейчас это решает судьбу и 5-летнего Евгения Соколова.
Я не знаю, почему он не может являться гражданином России. Он является гражданином России по рождению. В законе написано, если оба родителя ребенка являются гражданами России. Мать – гражданка России. Обратное, по мне, тоже не доказано. Я с 1985 года проживаю на территории Мурманской области. С 85 по 91 год я служил в вооруженных силах в поселке Ведяево. В 91 году был демобилизован в связи с сокращением вооруженных сил на тот момент. Получил квартиру в Мурманске. Переезжал в Мурманск. Встал на учет в военкомате. Отметка в военном билете у меня с 4.02.92 года. И тут же подал документы на прописку. Прописку получил 7-го, но чиновнику мало этого. Нет, надо было 6-го.
Во всей этой истории главным действующим лицом становится подзаконный акт МВД России от 22 марта 2004 года за номером 1/2074, которым предписано проводить сплошную проверку всех ранее выданных паспортов граждан Российской Федерации на предмет законности их оформления. Именно этим документом регламентируется, что гражданином России может являться лицо, которое имело регистрацию на территории государства на 6 февраля 1992 года.
Ну, проверяйте паспорта, не трогая людей. Есть сомнения, проверяйте. У вас украли там кучу паспортов, может быть, в каком-то году. 2 ящика бланков, выдали их незаконно. Разбирайтесь, наказывайте своих же милиционеров, братьев, которые это все натворили. Выдавали бандитам паспорта. ловить. Причем тут ребенок? Он не может в настоящий момент в законном порядке пересечь границу Российской Федерации.
Мурманский юрист, специализирующийся на гражданском праве Роман Кузнецов, к которому я обратился за разъяснениями, ссылается на часть 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации, в которой прямо сказано, что в судах не могут применяться законы, а также любые иные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
Я не могу сказать, что данные акты недействительны, но тем не менее судьи должны прежде всего обращать внимание на основной закон, также на все федеральное законодательство, прежде всего, чем на какие-то ведомственные.
Кроме того, Роман Кузнецов утверждает, что паспорт является основным документом, который напрямую подтверждает гражданство человека. Именно паспорта родителей подтверждают и гражданство детей, если дети рождены и зарегистрированы на территории России.
Данный паспорт не признан в установленном порядке недействительным. Соответственно, человек является гражданином Российской Федерации. Данным понятием прикрывается просто определенный бюрократический механизм. Чиновник увидел формальное, возможно, формальное нарушение и, не желая помочь гражданину, который не является никаким ни террористом, ведет добропорядочный образ жизни, но, видать, палочная система дает возможность должностному лицу в данной ситуации потребовать какую-либо денежную компенсацию за решение данной проблемы.
Не так давно президент Путин призвал соотечественников, ныне проживающих в эмиграции, активно возвращаться на родину. При этом им обещано, что никаких проблем с возвращением или предоставлением им гражданства не будет. Михаил Соколов вспоминает другой случай, фанфарно освещенный российскими средствами массовой информации.
Внучки генерала Деникина дали гражданство. Вот мне интересно, а где она была прописана на 6.02.92 года? Я глубоко уважаю, конечно же. Ну, у меня вопрос, может быть, ей дали за особую любовь к России? С чего взяли, что я меньше люблю Россию? Или мой ребенок не любит Россию, который сейчас еще вообще, собственно говоря, не понимает, что происходит, ему 5 лет.
Пока чиновники Мурманского управления Федеральной миграционной службы избегают встреч с журналистами, родители обивают пороги судов, чтобы доказать принадлежность ребенка к родному государству.
Итак, у меня в гостях Маргарита Петросян, консультант по правовым вопросам сети «Миграция и право». Маргарита Ефремовна, ну, довольно странная история прозвучала. Или это все-таки типичный случай?
Я не знаю, насколько типичным случаем можно считать именно эту ситуацию, но судя по тому, что рассказывает господин Соколов, и судя по содержанию решения, которое мне удалось прочесть, здесь смежены в кучу два совершенно разных вопроса. Прежде всего, вопрос о гражданстве его ребенка совершенно не зависит от наличия у него гражданства, поскольку статья 12 закона о гражданстве, для того, чтобы ребенок получил гражданство по рождению, устанавливает одно требование, чтобы он родился на территории Российской Федерации, и чтобы при этом хотя бы один из его родителей был гражданином Российской Федерации. Насколько я поняла, мама этого ребенка гражданка Российской Федерации.
И сомнений у Федерального миграционного службы нет.
И сомнений не возникает. Таким образом, по ее заявлению, ребенку обязаны были зафиксировать российское гражданство ребенка, полученное по рождению. Теперь второй вопрос. Вопрос о подтверждении наличия гражданства у его отца, у господина Соколова. Вы понимаете, закон о гражданстве ставит довольно много проблем в силу того, что он местами невнятен, и там остаются пробелы, и там есть некоторые неопределенности. Это один фактор. Второй фактор уже, так сказать, правоприменительный. Правоприменители на местах закона не знают. Я не имею в виду, конечно, всех, но довольно часто. И если вопрос требует для своего решения пошевелить мозгами, то первая реакция такого чиновника – отказать. Закон их не волнует, их волнует распоряжение вышестоящего начальства. В положении о порядке рассмотрения вопросов гражданства есть статья 51. Я ее зачитаю, потому что это важно. При возникновении сомнений в подлинности или обоснованности выдачи такого документа, имеется в виду в данном случае паспорт, а также при обстоятельствах, позволяющих предполагать наличие либо отсутствие у лица гражданства Российской Федерации, полномочным органом осуществляется проверка законности выдачи лицу указанного документа и наличия соответствующих обстоятельств.
То есть, другими словами, вот это Мурманское управление...
Переводя все это на простой неюридический язык, что это означало? Соколов сказал им, что он проживал на территории Мурманской области с 85 года. Он принес свой военный билет.
Трудовую книжку, да, что он работал.
Совершенно верно. Трудовую книжку, военный билет. Им совершенно незачем было посылать его в суд. В крайнем случае, они могли бы послать запрос в военкомат, который подтвердил бы, что действительно штамп поставлен 4 числа, в Ведяево, где он был прописан до переезда в Мурманск. В общем, их, так сказать, административное рвение в данном случае дошло до, как бы помягче сказать...
А зачем помягче, если так и есть?
До идиотизма, в общем. Но самое главное, самое ужасное в этом, это то, что человек уже в течение 14 лет считается гражданином Российской Федерации. И теперь, спустя 14 лет, они посылают его устанавливать это заново.
Кстати, еще один момент. Мне показалось очень странным, что суд в своем решении ссылался не на те нормы, о которых вы говорили, а почему-то ссылался на вот этот приказ МВД о проверке российских, на подлинность российских паспортов. Его еще называют секретным, я не знаю, насколько он секретен, но сразу вспоминается секретный приказ в Благовещенске, когда на основании которого весь ОМОН побил жителей города. И почему суд, главное, должен указывать именно на это, отказывая человеку в подтверждении российского гражданства?
Вы знаете, я специально посмотрела в базе, самой, так сказать, авторитетной юридической базе компьютерной в консультанте, я не нашла там этого документа. Но я должна сказать, что сравнительно недавно, относительно недавно, в сентябре 2006 года, Федеральная миграционная служба разослала своим местным органам письмо, которое называется «О проверке наличия российского гражданства». Там сказано действительно, что проводится проверка паспортов гражданина Российской Федерации, и что по результатам проверки и при установлении факта необоснованной выдачи паспорта, значит, эти паспорта подлежат изъятию как недействительные.
Но это же ведомственная инструкция. Почему должны от этого граждане страдать?
Но это уже совсем... Тут мы переходим к другому вопросу. К вопросу гораздо более сложному для решения, чем проблема господина Соколова. Потому что, в конце концов, для него обращение в суд с установлением факта постоянного проживания – это чистейшая формальность. И если бы действительно он не счел, что вот такая операция нарушает его достоинство, и сделал бы это, то все было бы, в общем, решено и даже сравнительно быстро. Но гораздо сложнее проблема проверки наличия гражданства решается у тех людей, которые получили гражданство, либо получили его через российские посольства за рубежом, либо, приехав сюда, не будучи гражданами, получили гражданство на основании статьи 18 прежнего закона. Была такая статья «Получение гражданства в порядке регистрации». Получить гражданство в порядке регистрации, ну, естественно, при наличии тех условий, которые в этой статье были прописаны, было сравнительно нетрудно. Людям выдавали вкладыши. Потом, когда паспорта СССР с вкладышами менялись на российские паспорта, естественно, у них изымали паспорта СССР.
Автоматически выдавали новые российские
паспорта. Вот, вместе с вкладышами, и их уничтожали. А теперь, когда проводят проверку паспортов, ну, чаще всего, скажем, когда человек достигает 20 лет или 45 лет, и ему нужно, значит, выдавать фотографии, новый паспорт по истечении, так сказать, срока действия этого паспорта. И вот теперь они проводят проверку, ну, не сплошную, конечно. У вас, наверное, если вы родились в Москве, или, во всяком случае, точно на территории Российской Федерации, не будут ничего проверять. Они цепляются, так сказать, за место рождения. Если человек рожден... Вот, и я абсолютно уверена, что у господина Соколова не было бы никаких проблем, если бы в паспорте у него не стояло место рождения город Севастополь. Все, место рождения не на территории Российской Федерации. И таких людей начинают проверять. Как они их проверяют? Они посылают, прежде всего, они заглядывают в так называемую базу МИД. Но сейчас эта база МИД находится в распоряжении Федеральной миграционной службы. И если человек не числится в этой базе МИД, они посылают запрос в посольство, российское посольство в соответствующей стране. Надо сказать, что в посольствах, во всяком случае, в некоторых республиках, особенно в 91-е годы, там 93-й, 94-й, 95-й, видимо, был большой бардак с учетом лиц, которые принимали гражданство. И довольно часто на запросы получают отрицательный ответ. И тогда образуется тупик. Причем они, да, они заявляют, что паспорт был выдан незаконно, пытаются этот паспорт изъять. И я, кстати, рекомендую подождать, сдавать паспорт, потому что человек рискует вообще остаться без документов. И при этом они совершенно не интересуются существом вопроса.
Маргарита Ефремовна, а много к вам таких вот людей приходит, которые считали себя долгое время гражданами России, которые вот на основании тех законов действующего законодательства оформляли все правильно, а потом вдруг оказывались, когда они приходили менять паспорт или что-то еще, ну, случайно, вот как вы говорите, вдруг оказывалось, что они не могут ведомство подтвердить их статус.
Мы получаем письма. По этим письмам я понимаю, что у людей нет никакой информации. А та информация, которую им дают чиновники Федеральной миграционной службы на местах, ей особенно доверять нельзя. Именно по тем причинам, что, во-первых, они далеко не всегда сами знают законодательство. Есть и другие причины. Снова их довольно часто водят за нос. Но когда мы говорим о проверке гражданства и о последствиях вот этих проверок, мы должны иметь в виду статью 22 закона о гражданстве. А статья эта предусматривает, что решение о приобретении гражданства может быть отменено только в том случае, если будет установлено, что решение принималось на основании заведомо ложных сведений или фальшивых документов, которые предоставило лицо, наличие гражданства которого проверяется.
То есть все-таки реальный шанс оспорить в суде у людей есть.
Сам орган Федеральной миграционной службы должен обратиться в суд и доказать, что гражданство было получено на основании ложных сведений или фальшивых документов.
Не думаю я, что хоть какой-то орган обращался.
Но они никогда не делают это. Получается так, что люди несут неблагоприятные последствия за либо ошибки, либо недобросовестность тех чиновников, которые с ними работали при получении с ними гражданства.
Маргарита Петросян, консультант по правовым вопросам сети «Миграция и права». Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Возвращаюсь к главной теме нашей сегодняшней программы. Кого власти считают большими экстремистами? Радикальные молодежные группировки или оппозиционные власти партии движения? В эту среду депутаты Государственной Думы России приняли федеральный закон, ужесточающий наказание за экстремизм. Наряду с увеличением штрафов за изготовление и распространение нацистской атрибутики, увеличивается и срок лишения свободы, вплоть до 8 лет, за хулиганство, если в нем присутствуют экстремистские мотивы. Также теперь участники массовых беспорядков будут наказываться тюремным заключением сроком до 12 лет. Правительство, выступившее инициатором этого закона, обращает внимание на всплеск активности таких молодежных объединений, как скинхеды, РНЕ, НБП, авангард красной молодежи. Эксперты считают, что под новый закон попадут лидеры оппозиции. Экстремистскими могут быть признаны их выступления, где они обвиняют власти в нарушении прав и свобод граждан, в произволе чиновников, во властной коррупции. Глава Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров и лидер нацболов Эдуард Лимонов уже получили приглашение в ФСБ побеседовать насчет их выступлений на радио «Эхо Москвы», в которых теперь спецслужбы ищут проявление экстремизма. Остается интернет, в котором, кстати, в отличие от всего телевидения и большинства радиостанций, подробно освещали события, произошедшие во время марша несогласных на Пушкинской площади в Москве. Однако сегодня депутаты призывают ужесточить и ответственность за разного рода проявления экстремистской деятельности в интернете. Действительно, в сети можно найти множество сайтов с экстремистским содержанием. Но также верно и то, что правоохранительные органы очень избирательно подходят к этому вопросу, и под понятие экстремистских вполне могут подойти сайты оппозиционных сил, если вдруг выяснится, что в выступлениях их лидеров спецслужбы найдут такие экстремистские элементы. Впрочем, уже сейчас за неосторожное высказывание в сетевых дневниках, например, о сотрудниках милиции, можно стать обвиняемым по статье 282 Уголовного кодекса. Подробнее о свободе слова в интернете Олег Панфилов.
Удивительные истории происходят с российским интернетом. 9 апреля следователь по особо важным делам прокуратуры Сыктывкара Светлана Липина взяла подписку о невыезде с музыканта Саввы Терентьева, обвиненного по статье 292 Уголовного кодекса возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 15 февраля он оставил в блоге местного журналиста Бориса Суранова комментарий, из-за которого, собственно, и возбуждено уголовное дело. 16 марта сотрудники отдела К МВД Республики Коми и прокуратуры Сыктывкара провели обыск в квартире Терентьева и изъяли системный блок и дискеты. А незадолго до этого в Ульяновске активисты «Молодой гвардии Единой России» провели серию пикетов под лозунгами «Нет цензуры в интернете» и «Руки прочь от интернета». Они организовали сбор подписей под обращением к руководству думской фракции «Единая Россия» с просьбой пересмотреть закон о средствах массовой информации и установить более четкие правила использования сети интернет. Что заставило молодых сторонников Путина заботиться проблемой свободы слова в российском интернете? Прокомментировать ситуацию согласился юрист профессор Виктор Монахов, но прежде репортаж нашего корреспондента в Ульяновске Сергея Гогина.
На информационно-развлекательном портале «Симбирский каталог», который пропагандирует деятельность молодой гвардии, появилась статья под названием «Оранжевые митинги». Рассуждая об акциях, проведенных молодежной оппозицией в Ульяновске, автор статьи писал: «Нет сомнений, что все эти акции спланированы ульяновскими активистами Объединенного гражданского фронта и НБПшниками. Это те самые оранжевые, которые раскачивают нас изнутри. Это неофашисты». Конец цитаты. Усмотрев в написанном оскорблении клевету, лидер ульяновского отделения ОГФ Александр Брагин написал заявление в милицию и в прокуратуру. Но к кому предъявлять претензии? На сайте даже нет выходных данных. Проверка показала, что сайт Simkat.ru не зарегистрирован как средство массовой информации, хотя имеет признаки такового. Регистрация интернет-сайтов – дело пока еще добровольное, но по сложившейся практике Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, Росохранкультура, считает необходимым регистрировать интернет-ресурс в качестве СМИ, если на нем есть общедоступная информация и она обновляется чаще одного раза в год. Александр Брагин уверен, если интернет-сайт позиционирует себя как средство массовой информации, то он обязан зарегистрироваться, иначе возникает соблазн безнаказанно оскорблять политических оппонентов.
Ну тут же виден след, кто за этим стоит. Это не просто забыл, это не просто форум, где они высказываются. Они поясняют, что это официальный ресурс регионального отделения молодой гвардии. Но если это их ресурс, пусть они его регистрируют, либо создадут свой сайт.
Брагин направил жалобу в Средневолжское управление Росохранкультуры. Управление вынесло владельцу сайта, это частное лицо, представление об административном правонарушении. После этого молодогвардейцы развернули в Ульяновске пикеты в защиту свободного интернета. Лидер отделения молодой гвардии «Единой России» Ростислав Эдвардс против обязательной регистрации сайтов. Он намекает, что оппозиция, живущая на деньги иностранных спонсоров, была способна в качестве провокации разместить на интернет-форуме статью против себя самой. Обращение Александра Брагина в Росохранкультуру Эдвардс называет «неуклюжей попыткой ввести политическую цензуру с целью закрыть неугодный информационный ресурс».
А если представители оппозиционных сил настаивают на том, что они хотят свободы слова, то они должны быть готовыми к тому, что эта свобода слова в том числе как бы оборачивается против них. Кто-то высказывает нелицеприятные там замечания в их адрес.
Управление Росохранкультуры пошло на попятную и решило не накладывать штраф на администратора сайта «Симбирский каталог». Проблема, однако, осталась, ее можно сформулировать так. Если интернет – это бесконечный забор, который никому не принадлежит, можно ли на этом заборе написать, что Иванов, Петров, Сидоров – дурак, и быть уверенным, что тебе за это ничего не будет? Или же интернет должен быть такой же зоной ответственности, как и традиционные средства массовой информации? Снять эту неопределенность могла бы новая редакция закона о средствах массовой информации, но ее прохождение в Госдуме уже несколько лет тормозится. Большинством той же партии, которая апеллирует ее молодежное крыло в Ульяновске. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Напомню, что по телефону на связи со мной юрист профессор Виктор Монахов. Виктор Николаевич, что вы скажете о сложившейся ситуации? Ну, даже можно отвлечься от политической подоплеки, а сказать о том, что вообще происходит в последнее время с интернетом и нужно ли какое-то правовое регулирование интернета?
Действительно, очень лихо закрученный сюжет с Сыктывкаром и особенно с Ульяновском. Для меня это тоже большая новость, что вот именно эта политическая сила борется за свободу слова, за свободу массовой информации в интернете. Но если в целом говорить о проблеме правового регулирования деятельности в интернете, то вот мне понравилась метафора насчет забора, что такое интернет, это забор или территория такая же, как и по отношению к другим средствам массовой информации. Тут, во-первых, надо четко себе представлять, что есть разные виды юридической ответственности. И если на заборе пишется «Хай Гитлер», например, и выясняется, кто автор этого, или там «Бей жидов, спасай Россию», то это составляет состав уголовной ответственности и будет наказываться вне зависимости, зарегистрированный сайт, забор ли это, листовка ли это. И другое дело, что представление о том, что интернет является такой зоной абсолютной свободы, это представление из романтического периода его появления. Ему уже более 30 лет, он уже твердо встал на ноги. И во всем мире существуют правовые регуляции и этические регуляции. Они друг другу помогают, когда одни не срабатывают, работают другие, которые именно направлены на то, чтобы и в интернете все было цивилизовано. И последнее, что бы я хотел добавить, очень актуальна действительно проблема вот отражения специфики деятельности сайтов, которые функционируют как СМИ, в новой редакции закона о средствах массовой информации. Или, может быть, он будет с каким-то другим названием, скорее, о свободе массовой информации. Мы с коллегами планируем и работаем над отдельной главой, которая будет этому посвящена. Параллельно мы знаем, что существуют проекты, правда, они, в отличие от нас, пока их скрывают, ну, скажем так, у представителей власти. Видимо, в 2007 году этот проект не появится, а вот в 2008 он, наверное, станет широким предметом обсуждения.
Спасибо. Это был Виктор Николаевич Монахов, юрист, профессор, и мы говорили о проблемах русского интернета.
Вы слушали рубрику Олега Панфилова. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Михаил Косторов, ведущая Кристина Горелик.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Это день скорби для Вирджинского университета.
Глава Ростехнадзора Константин Поляковский заявил, что будут приняты все меры, чтобы довести дело по поводу трагедии на Ульяновской до суда.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я призвал президента Ющенко не прекращать усилий по поиску приемлемого выхода из сложившейся ситуации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».